Всем привет! Это еженедельная программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, приветствую.
Всем привет!
С нами сегодня также политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Приветствую.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider. В прошлый раз у нас, к сожалению, отсутствовал Игорь. В этот раз у нас Игорь есть. И Игорь, я думаю, может немножко рассказать о своем отпуске и о том, как он хотел провести прямой эфир из очень необычного места, но вот, к сожалению, не получилось. Игорь, расскажите, пожалуйста.
Да, Павел, спасибо. Спасибо всем тем, кто меня ждал в эфире, но я не пришел, извините. Тем, кто не ждал, все равно спасибо. На самом деле, да, я был в Аризоне, ездил по Гранд-Каньону. Очень меня впечатлило, и я реально белой завистью завидую всем жителям Аризоны. Если нас кто-то оттуда смотрит, вам большой привет, и я очень завидую вам. Потому что, конечно, Гранд-Каньон – это такое потрясающее место. Вот мы с коллегами только что обсуждали, я говорил, что Гранд-Каньон был в моем бакет-лист, и я очень рад, что это сделал. Вот. А Новый год я встречал в Лас-Вегасе, и 1 числа была прошлая программа, у нас была такая потрясающая идея, я должен был 1 числа ехать на дамбу Гувера, это такая огромная дамба, просто я не знаю, там сколько там метров, в общем, она огромная, и у нас была потрясающая идея, что я к части эфира присоединюсь оттуда, но прямо скажем, что я лоханулся, потому что в ночь перед 1 января я понял, что у нас не на 3 часа разницы во времени больше, и по моему времени это получается утро, а я должен был приехать туда днем, рассчитывал на свой обычный час дня, как я, когда я в Вашингтоне. Поэтому не получилось, но как бы тем не менее, вот сегодня я с вами. Вот, Павел, возвращаю вам слово, спасибо.
Спасибо вам, что поделились. Мы переходим к не менее горячим, как погода в Аризоне, темам. Что обсудим в блице нашего уже второго такого главного героя, сенатора Менендеса, и обсудим новые обвинения, в которых он теперь погряз. Обсудим список гостей вечеринок Эпштейна. Мне кажется, одна из самых горячих сегодня тем будет. Также обсудим обвинения демократов, самого Трампа, в том, что он получал зарубежные деньги, в том числе от Китая и Саудовской Аравии. В основное же время мы остановимся на следующих темах, а именно это отставка ректора университета Гарварда и пропалестинские настроения в Соединенных Штатах. Также обсудим, есть ли у Трампа иммунитет от уголовного преследования. Это, наверное, одна из таких ключевых правовых дискуссий, которые можно вот запечатлеть за последние две недели. И вишенкой на торте у нас будет Роберт Кеннеди, который хочет, так сказать, перевернуть игру и поменять то, как пройдут выборы 2024 года за пост президента Соединенных Штатов Америки. Начнем мы с нашего любимого Менендеса. Это наш второй такой любимый персонаж. Почему? Потому что уже неоднократно мы возвращаемся к его обвинениям. Вот благодаря как раз ему и его политической деятельности я узнал, что у Египта есть своя собственная структура лоббизма в Соединенных Штатах Америки. Потому что до этого я не представлял, что это возможно. Что, собственно, случилось и кто такой Менендес? Боб Менендес — это сенатор демократической партии, которого неоднократно подозревали в коррупции. Но вот в начале прошлого года его обвинили в том, что он буквально хранил полученные коррупционные деньги в формате золотых слитков, при этом еще наличных, и при этом еще ему подарили Mercedes-Benz за то, что он лоббировал интересы Египта в американской политике. Сейчас против него идет расследование, но к этому расследованию добавилось еще одно обвинение, что он в пользу государства Катар также использовал свое положение для того, чтобы, цитата, публично постоянно высказываться о нем очень, в очень положительном ключе. Что он за это получал? Он получал за это билеты на автогонки, а я напомню, что в странах Персидского залива автогонки — это такое очень лакшери мероприятие, где билеты начинают стоить от нескольких, там, иногда десятков, иногда сотен тысяч долларов. Также персональные часы очень дорогие, также, опять же, золотые слитки, опять же, наличные. И здесь, конечно, интересно посмотреть, как уже он будет выкручиваться после вот этого второго своего обвинения, и главное, как он постарается это обвинить. Объяснить. Игорь, подскажите, пожалуйста, в чем вот конкретно его пытаются обвинить с точки зрения совокупности этих дел, и насколько вообще реально, что вот его политическая карьера закончится после этого?
Ну, смотрите, то есть с точки зрения статей, которые ему вменяют, да, есть две большие группы. То есть одна группа – это, собственно говоря, взяточничество и получение взяток, и при этом у него там идет конспираси, то есть сговор с целью получения взяток, там фигурирует и его жена, его ну, не знаю, наверное, стоит сказать, там, бизнес-партнеры, можно их назвать. Вот. А, и вторая, это, вторая группа – это нарушение закона об иностранных агентах. И, собственно говоря, как раз говорится о том, что, ну, вот смотрите, значит, он действовал в интересах сначала Египта, а сейчас было перепредъявлено ему обвинение, выяснилось, что был еще и Катар, и не регистрировался в качестве иностранного агента. Причем интересно, что касается Катара, значит, вот в новом уже обновленном обвинительном заключении, там для доказывания его умысла Минюс ссылается на его же письма как руководителя комитета по международным делам Сената с требованием Минюсту проверить, значит, тех или иных лиц на выполнение требований закона об иностранных агентах. То есть и Минюст в обвинении говорит о том, что, ну вот смотрите, он писал, и там в жалобе он писал, что там вот должен зарегистрироваться, нельзя совершать действия в интересах другого, другой страны, не говоря о том, что ты иноагент, ну и в итоге как бы сейчас ему вот предъявляют ровно то же самое. А новые обвинения, которые были, они касаются, как я сказал, вот Катара, были добавлены, там были добавлены вот те самые часы, которых Павел упоминал, потому что там даже есть фотографии, то есть у вот... Нужно понять, что у американского Минюста есть достаточно обширные возможности доступа к электронной переписке. То есть кто-то считает, что там взламываются чаты, я так не думаю, я думаю, что просто где-то хранится на сервере там в каком-нибудь клауде фотографии или что-то, которые потом фигурируют в уголовных делах. Вот как раз в уголовном деле фигурирует эпизод, фотография экрана компьютера, когда один из вот деловых партнеров Менендеса, он сфотографировал сайт, который продавал часы, там несколько вариантов было от 9 тысяч долларов до 23 тысяч долларов за часы, и написал Менендесу сообщение, типа, как ты думаешь, значит, какие часы лучше? И Менендес ему ответил. Плюс в новом обвинении добавилась еще попытка скрыть взятку, потому что вот как раз Павел упомянул тот самый Мерседес, была попытка, значит, когда Менендес и его жена, они сделали вид, что Мерседес был получен в качестве займ, то есть в долг, и они вернули долг, когда уже стало известно, когда прошли уже обыски у Менендеса, они стали делать вид, что это был долг, вернули деньги, что значит якобы полученные в долг, но обвинение с этим не согласно. Что касается шансов, ну, тут сложно сказать, да, в 2015 году Менендеса уже обвиняли в получении взяток, в 2018 году присяжные его оправдали. Посмотрим, что будет на этот раз, ну, вот пока, да, мы знаем только обвинение со слов Минюста, и знаем то, что Менендес вину не признает. А как будет развиваться событие в суде, ну, опять же, увидим, посмотрим, что скажут присяжные в этот раз.
Спасибо, Игорь. Ян, подскажите, пожалуйста, сработает ли эффект Трампа, возможно, на Менендеса, или все-таки вот конец его политической карьеры, он не сможет переизбираться? Потому что я напомню нашим слушателям, что он все-таки говорил, что планирует переизбираться, и все у него будет прекрасно.
Ну, я думаю, что эффекта Трампа все-таки не будет, потому что Менендес все-таки не настолько харизматичный человек, он не является такой иконой демократической партии. Вот. Ну и плюс отдельная тема, это Нью-Джерси, как бы там вообще на самом деле один из самых коррупционных штатов страны, то есть там истории с коррупцией довольно часто бывают. Есть демократическая Нью-Джерси, Иллинойс, пожалуй, тоже, и вот у республиканцев есть Луизиана, то есть такие штаты, прям, которые с коррупцией ассоциируются. Поэтому мне кажется, что все-таки для него политическая карьера скорее закончена. Да, он говорил, что собирается переизбираться, но ему нужно будет пройти партийный праймерис, а там уже сразу несколько человек ему бросили вызов, в том числе, если мне не изменяет память, жена действующего губернатора штата, что тоже как бы тоже будет таким политическим тяжеловесом. То есть он вряд ли сможет одержать победу, мне кажется, что избиратели вряд ли его поддержат. Поэтому мне кажется, что карьера его закончена. Я на самом деле не удивлюсь, что для сбора доказательств использовался вот этот злополучный закон ФИСа, который мы в одном из выпусков обсуждали, который позволяет за иностранцами шпионить американцам, ну и косвенно за американцами тоже, потому что если переписка между американцем и иностранцем, то как бы следят, получается, за обоими одновременно. И в Твиттере была еще такая шутка, что, учитывая обвинения в лоббизме против Египта и Катара, Менендеса, наверное, нужно не за решетку отправить, а устроить в Госдеп, отправить его на Ближний Восток, заниматься проблемами установления мира в регионе.
Спасибо, Ян. Давайте... А, да, Игорь, пожалуйста.
Да. Я буквально быстро хочу еще добавить, забыл сказать, что вот с точки зрения дела Менендеса, на что хочу обратить внимание зрителей. Очень часто можно слышать, что вот, посмотрите, Трампа преследуют, республиканцев преследуют против консерваторов, значит, заговоры и вепонизация Минюста, но при этом, когда это говорят, забывают о том, что, ну вот, хороший пример Менендес, да, это высокопоставленный член демократической партии, он был руководителем комитета по международным делам Сената, да, давайте вспомним, что там возбудили уголовное дело в отношении сына президента, при этом, например, не стали возбуждать уголовное дело давно еще, там, года полтора назад, против, даже два, может быть, против Марка Медоуса, который был главой администрации Трампа за неуважение к суду, к Конгрессу, не стали возбуждать дело против Мэтта Гаэтса, видного члена республиканской партии и активного члена маговского движения. Вот. То есть, с моей точки зрения, идет нормальный процесс, да, и кому-то предъявляется обвинение, кому-то не предъявляется, и говорить о том, что вот всем республиканцам и консерваторам предъявляется, а всем демократам и левакам не предъявляется, ну, я бы так не стал.
Я абсолютно согласен, мне тоже кажется, что и на тех нападают абсолютно одинаково. Вот, если мы не говорим все-таки про политику частных корпораций и социальных сетей, там уже совершенно другая история, но мы это неоднократно обсуждали. Я предлагаю двигаться дальше. Эпштейн, который себя не убивал, обсудим этот мем и вообще всю эту ситуацию, но вкратце для тех, кто не следил за ситуацией. Джеффри Эпштейн – это предприниматель и достаточно известный финансист, который организовал закрытые вечеринки, можно сказать, что это оргии-вечеринки были, секс-вечеринки разного характера. Вот. Организовывал их то, что называется, как СМИ часто пишут, для элит США, Великобритании и части европейских стран. В 2019 году он получил свое заключение, обвинение было как раз расследование против него и нескольких его пособников. И он был найден повешенным, как утверждают материалы дела, сам себя повесил, сам повесился, завершил жизнь суицидом, в тот момент, когда отключились все видеокамеры в тюрьме, в которой он в тот момент находился. Здесь, конечно же, сразу была и конспирология, но, с другой стороны, никто не ответил на эти вопросы, как в тюрьме сразу отключились все камеры, охранники ушли на две смены одновременно обедать, хотя они должны заменять друг друга, и человек повесился, по-моему, на шнурке, непонятно откуда взявшимся, или на простыне, точно не помню. Ну, в общем, много вопросов вокруг всей этой ситуации. Естественно, главный ключевой вопрос, а что не так? Ну, потому что, казалось бы, если это, ну, взрослые секс-вечеринки, ну да, то есть люди могут в них участвовать, если всем 18+, они добровольно в этом участвуют, кроме, естественно, российских всяких вечеринок. Но если мы говорим про, например, американские, казалось бы, что здесь такого? Ну, здесь нюанс в том, что есть несколько нарушений законов. Первое – это human trafficking или трафикинг. А женщины, которые участвовали в этой деятельности, они участвовали незаконно, то есть против своей собственной воли. Второе – были несовершеннолетние девушки. И проблема с этим кейсом заключалась в том, что он буквально вызвал очень бурную реакцию и в медиа, и особенно в социальных сетях, потому что показал, что вот, смотрите, как бы мы народ – это одно, а элита – это там совершенно другое. И среди имен, которые присутствовали на этих вечеринках, их можно разделить как бы на две такие большие группы. Первое – это имена, которые есть в то, что называется Black Book. Это записная книжка, которая была у Эпштейна, и в ней он записывал все имена и контакты известных людей, с которыми либо когда-либо пересекался, либо с которыми у него были какие-либо контакты. Чаще всего даже не деловые. Среди них, например, есть Билл Клинтон, Дональд Трамп, Мелания Трамп, несколько помощников и администрации Клинтона тех времен, и самой Хиллари Клинтон, и то же самое у Дональда Трампа. Есть несколько представителей компании Miramax Cinema, есть несколько представителей крупных модных домов Валентина, как пример. И вообще, в целом, можно сказать, что там часть Голливуда значительно представлена. Особенно актеры, я бы назвал такой эпохи конца 90-х, начала 2000-х, и очень много действительно телефонов. Но есть второе продолжение этой истории, которое сейчас продолжается в судах Соединенных Штатов Америки. И недавно стали известны подробности, по-моему, допроса одной из свидетельниц, которая проходит жертвой. И она публично сказала, что, во-первых, на вечеринках был Дэвид Копперфилд. Не знаю, он там в качестве корпоратива присутствовал и просто фокусы показывал, либо в качестве человека, который сделал что-то не то. Потому что вот все имена, которые я сейчас упомяну, они делятся на две категории. Те, что нарушили закон, предположительно пока что. То есть они упоминаются в качестве людей, которых потом, возможно, позовут в суд. И те, которые просто упоминаются. Среди этих людей Билл Клинтон, который посещал эти вечеринки по как раз упоминанию одной жертвы, и она сказала, сказала цитата, что ему всегда нравились молоденькие, то есть подразумевается младше 18 лет. Биллу Клинтону не предъявлено никаких обвинений, он не рассматривается в этом деле ни как свидетель, ни как кто-либо, ни в каком из статусов. Следующее, это как раз Дэвид Копперфилд, то же самое. Что больше всего меня удивило, это представители университета MIT, Массачусетского, это Марвин Мински, его супруга, по-моему, еще их коллега. И, наверное, самое вообще удивительное, это Стивен Хокинг. Но со Стивеном Хокингом история в чем заключается? Что по факту он не посещал это мероприятие. Есть только упоминание имейла, где Эпштейн написал публично своей коллеге о том, что вот все эти разговоры о том, что у меня Билл Клинтон, это как если бы представить, что Стивен Хокинг пришел бы ко мне на оргию. То есть, ну, это цитата, где он через сарказм пытается объяснить, что ничего этого на самом деле не происходило. И ключевой вопрос, который, наверное, задают большинство СМИ, присутствовал ли там Дональд Трамп. Пока это не установлено, то есть его там не было. По его заявлениям, последний раз он видел Эпштейна 15 лет назад, до его смерти, то есть до 2019 года, и более того, никаких пересечений у них нет. Поэтому история, она громкая, и вот мне интересно, коллеги, ваше мнение, все-таки... забыл еще принц Эндрю, вот из Великобритании, он как раз он проходит по делу, как именно подозреваемый, скорее всего, и, возможно, его вызовут. Вот, коллеги, интересно ваше мнение. Вот, Игорь, давайте начнем с вас. Во-первых, все-таки мем, убивал ли себя Эпштейн или нет, это первое. А второе, как вы вообще расцениваете шансы этого дела по, например, привлечению тех имен, которые там прозвучали, например, то же самое Билл Клинтон?
Ну, давайте начнем тогда с самоубийства или с убийства Эпштейна. Не знаю, у меня нет какого-то четкого видения. Я, Павел, согласен с тем, что вы сказали, что с одной стороны конспирология, а с другой стороны так никто и не объяснил, почему камеры отключились, а как бы все ушли на обед. Вот, а как бы я не знаю. Есть, по-моему, даже трехсерийный документальный фильм на Netflix про Эпштейна, про все эти события. Если кому-то интересно, посмотрите. Ну, и действительно такой выдающийся, пусть в плохом смысле, но выдающийся человек, который в том числе он выдающийся, потому что некоторые вещи, которые, как с ним поступало американское государство, их вот с точки зрения обычной логики объяснить нельзя. Тут нужно как бы, или это явно, какое-то взяточничество или кумовство, или я не знаю что, ну, как бы человек был такой, да, странный. Но, тем не менее, его помощницу, его партнершу и по бизнесу, и романтическую Максвелл, ее приговорили, по-моему, к 20 годам лишения свободы, тем не менее, поэтому она сейчас сидит в тюрьме. И, собственно говоря, те данные, которые вот были опубликованы, это данные по гражданскому иску, когда одна из девушек, которая участвовала вот в этих вот вечеринках, она подала в суд к Максвелл иск, и вот, собственно говоря, эти материалы были опубликованы, да, там часть из них уже была опубликована, то есть в 2019 году еще были опубликованы логи самолета Эпштейна, и как раз там, например, там и Трамп упоминался, и Клинтон упоминался, то есть кто там только не упоминался. Но с моей точки зрения, вот та информация, которая сейчас появилась, она, ну, больше такого спекулятивного характера, я не думаю, что это к чему-то приведет, потому что вот если взять, например, тот же, того же Клинтона, да, и вот эта вот растиражированная сейчас фраза о том, что он любит девочек помоложе. То есть, если посмотреть первоисточник, то это, по словам одной из свидетельниц, ей сказал Эпштейн. То есть, ну, это не то, что была какая-то секс-вечеринка, она там увидела Клинтона, и Клинтон ей сказал, я люблю девочек помоложе. Это такие показания с третьих слов. Может быть, это было, может быть, это не было, мы не знаем. Тут конспирологию можно строить любую, как и с Трампом, да, потому что, Трамп там периодически упоминается. Я вот читал в интернете, было много такой ругани, что Трамп упоминается, что он не был на вечеринках. И, с одной стороны, это действительно правда, но это допрос одной из девушек, что действительно она не видела Трампа. А с другой стороны, есть другие показания, где самолет Эпштейна не пустили там в Нью-Йорк по какой-то причине, и они были вынуждены полететь в Атлантик-Сити, и Эпштейн сказал, о, отлично, тогда типа пойдем к Трампу в его казино, там, ну, вот что-то такое, да. Это можно строить из конспирологии очень много. Там тот же Дершевиц, Алан Дершевиц, это адвокат Эпштейна, адвокат Трампа тоже, да, который там десятки раз, вот он, значит, летал на самолете Эпштейна. Но он сказал, ну, так я ж его адвокат, что же вы хотите-то? Как бы, ну, то есть, опять же, можно говорить, что есть какая-то конспирология, нет. Там много конспирологий, например, в том числе Эпштейн же, он ближе там, к 2010, по-моему, 2008 году, если я не ошибаюсь, он получил такой очень мягкий non-prosecution agreement. Его обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в проституцию, и федеральная прокуратура заключила с ним очень мягкое соглашение. При этом прокурор был Александр Акоста, и вместо пожизненного заключения Эпштейн получил 13 месяцев там, исправительных работ таких там, специального вида. Вот. Потом это соглашение было признано судом незаконным, но, что самое интересное, Александр Акоста при Трампе стал членом его кабинета и был министром труда. Как бы, что это нам говорит? Ну, как бы, конспирология, не конспирология, я не знаю. Те документы, которые были опубликованы, они никакого нового света на это не проливают, но там 3000 страниц документов, я посмотрел первую партию в 900 страниц, очень-очень быстро, очень поверхностно, как бы ничего там такого не увидел, но я уверен, что если что-то там будет, будут новые судебные разбирательства, обязательно будем за этим следить. Но в целом я считаю, что это больше такая пиар-акция и больше разговоров, чем дело.
Спасибо, Игорь. Я вот здесь пытаюсь вспомнить, какие самые такие громкие политические секс-скандалы были. Но это, очевидно, Трамп и Штормми Дэниелс, самый последний, по-моему, актуальный. Плюс, опять же, где он оскорблял женщину, которая выиграла у него суд, тоже называл ее нелицеприятно. Да, да, точно, спасибо. Это Энтони Уинер, это, по-моему, демократическая партия, член палаты представителей, который занимался секстингом, то есть свои фото и текст неприличный отправлял несовершеннолетним и потом лишился своей должности. Тот же самый Билл Клинтон, опять же, ну, здесь самый, наверное, известный скандал. Вот, Ян, у меня подводочка к вам с таким вот вопросиком. Как вам кажется вообще, вот такие секс-скандалы в целом, они являются частью нормы политической свободного общества? И как они вообще могут сказаться в целом на там, политической карьере большинства политиков?
Ну, они, безусловно, могут сказаться, но сильно зависит от специфики. От специфики самого политика и от специфики, собственно, действий, в которых его обвиняют. То есть, если это... Ну, казалось бы, то есть вот какой-то вроде бы и невинный, да, секстинг, ну, то есть все-таки это не обвинение в изнасиловании, там, не обвинение в том, что кто-то летал на какой-то остров и там участвовал в оргиях, ну, казалось бы, вот обмен сообщений, фотографии. Ну, вот, пожалуйста, потопило карьеру конгрессмена-демократа. С другой стороны, есть Трамп, есть многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, есть вот один гражданский суд выигранный, в котором присяжные согласились с тем, что домогательства действительно были, но вот эффекта никакого нет. Вот. При этом, казалось бы, традиционно вроде как республиканцам с них спрос побольше, потому что партия традиционных ценностей, партия религиозных консерваторов, то есть вроде не должны вести разгульный образ жизни. Ну вот бывает такое, что человек настолько заряжает какой-то своей харизмой людей, что вот для них никакие обвинения, то есть ничего это не значит. И плюс как бы вот это тоже конспирология с движением QAnon, где вот мировые элиты, сатанисты, педофилы, и как бы Трамп с ними борется. Вот. Но казалось бы, вот как Игорь приводит пример Акосты как раз, вот человек, который вроде бы как бы где-то там, наверное, вызывает подозрения, вот оказался в правительстве Трампа. Ну, как-то странно. Вот. Поэтому, в принципе, бывает, что скандалы топят карьеру политика, ну вот, а Клинтона не потопило, и даже наоборот. То есть импичмент, наоборот, сказался скорее положительно на его рейтинге, потому что в какой-то момент американцы начали считать, что, хотя, казалось бы, еще 90-е, то есть Америка бы еще более консервативная была, чем сейчас, но все равно избиратели решили, ну, как бы, ну, что такого, как бы, все-таки не выгонять же за такое с должности.
Спасибо, Яна. Только, да, по Уинеру добавлю, что он несовершеннолетним это отправлял. Вот здесь немножко все-таки контекст. Да, Игорь, извините.
Да, а я еще вспомнил про секс-скандал. Сейчас, на самом деле, он развивается, идет во Флориде. Там руководитель местной республиканской партии, значит, его супруга была соавтором закона «Don't say gay». Мы про него говорили, про этот закон, то есть, который, судя по названию, да, там они вводили ограничения на упоминание нетрадиционной сексуальной ориентации ориентации в школах, там, до каких-то классов. Так вот, выяснилось, что руководитель местной республиканской партии с его женой, значит, они, у них был секс еще с одной женщиной, то есть втроем. Сейчас это все развивается, к чему это, вот эта женщина обвинила этого руководителя республиканцев, забыл фамилию его, в изнасиловании. Ну, в общем, тоже еще идет этот скандал, опять же, но как бы будем наблюдать, если до суда дойдет, то как бы будем рассказывать.
Да, Игорь, спасибо. Яну хотели добавить.
Ну, вот недавно совсем был в Вирджинии как раз скандал с законодательницей-демократкой в том, что она с мужем, по-моему, снимала порно-ролик и, собственно, за деньги, по-моему, их выкладывала на какой-то платформе. Ну, вот она проиграла, ну, там, с довольно небольшим перевесом. Но партия ее бросила, то есть они стали помогать ей деньгами с компанией, то есть они посчитали, что как бы все это уже никуда не зайдет. Вот. Но, тем не менее, с небольшим перевесом она проиграла. То есть для избирателей, видимо, все-таки это был фактор важный, учитывая, что демократы те выборы в целом Вирджинии выиграли.
Коллеги, спасибо. Здесь добавлю, что по любой социологии, неважно, какая это страна, консервативная или более либеральная, условно, там, не знаю, Скандинавия, скандинавские страны, всегда политиков выбирают на уровне «не хочу, чтобы он был такой, как я, хочу, чтобы он был лучше». Это всегда, это любая социология любой страны показывает. Поэтому к моральности какие-то требования этничности всегда в разы больше. Но мы переходим... А, кстати, еще идея, наверное, снять отдельное топ-10 секс-скандалов американской политики от Рефекта, потому что мне кажется, что здесь можно прям накидывать, очень интересно. Потому что американская политика в этом плане она дает больше, чем, не знаю, там та же самая британская или, условно, какая-нибудь итальянская или даже российская. Давайте к следующей теме. Демократы против Трампа обвинили его в том, что он брал зарубежные деньги, причем брал к себе на счета со стороны Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и, что самое главное, Китая. Всего суммарно он получил больше, ну, примерно 8 миллионов долларов. Получал через свою Trump Organizations, а также через отели. Схема примерно, как я вот посмотрел по документам, выглядело так, что представители там королевских семей, либо представители компаний, которые связаны с этими семьями, останавливались у него в отеле и останавливали огромные суммы. Так, например, представители Саудовской Аравии оставили 600 тысяч долларов там за несколько дней пребывания. А, например, уже немножко другая страна, другой регион, Индия, 200 тысяч долларов. Ян, подскажите, пожалуйста, как вы думаете, пойдет ли дальше вот этот скандал вокруг Трампа и полученных денег? И вообще, будет ли установлен сам факт, что эти деньги получены, или так останется, как такой больше атакующий пиар-ход?
Ну, я думаю, что это больше пиар-ход такой ответный, потому что эти расследования, они велись как раз демократами, вот когда они получили большинство в палате представителей с 2018 года. И это, собственно, история в основном оттуда. И тут, конечно, с одной стороны, забавно, что вот в эту игру можно играть вдвоем, да, то есть вы говорите, ах, это наш президент деньги от иностранцев получил, а вот ваш-то сколько получил. Вот, поэтому, мне кажется, скорее такая операция, но с другой стороны, как и в случае Байдена, ну, мне лично эти обвинения выглядят очень притянутыми за уши, потому что речь о получении средств за аренду недвижимости, номеров отеля, там, Саудовская королевская семья, я думаю, в любом отеле оставляет довольно приличные суммы, то есть и Трамп тут все-таки ни при чем. При этом некоторые деньги были получены еще до того, как Трамп стал президентом. Другое дело, что Конституция вообще напрямую запрещает президенту принимать какие-то подарки или пожертвования от других государств без согласия Конгресса. Это означает, что администрация должна все подарки декларировать, потому что неизбежно любому президенту дарят кучу подарков во время любого визита в любую страну или там, из любой страны, когда политики приезжают. Вот. И вообще, теоретически, президент может себе оставить эти подарки, но по закону он должен тогда оплатить эквивалентную сумму, а не оценивать стоимость подарка, и он оплачивает, оставляет себе. Вот, поэтому, ну, с другой стороны, Трампа вообще обвиняли демократы в том, что вот он не все подарки якобы задекларировал. Ну, вопрос такой, как бы, это нужно смотреть уже действительно серьезно. Ну, если говорить про семейный подряд, да, вот как про Байдена и его сына, то остаются же обвинения в адрес зятя президента Джареда Кушнера, который получил, по-моему, 2 миллиарда долларов от Саудовской Аравии примерно после того, как заключили сделку о поставке оружия. Ну, то есть это была какая-то взятка? Ну, не знаем мы. То есть надо это расследовать? Ну, не знаю, может, у демократов будет желание это расследовать, хотя у них время вроде как было это расследовать. Наверное, если что-то было бы железобетонное, они, наверное, бы прям добивались каких-то там обвинений или импичмента, с другой стороны, добились двух импичментов и так безуспешно. Вот, поэтому, мне кажется, просто такая акция в ответ, чтобы немножко от обвинений Байдена немножко оттянуть, сказать, а вот ваш такой же.
Спасибо, Ян. Игорь, а как вы оцените вообще шансы расследования по этому делу?
Ну, здесь смотрите, во-первых, тут нужно что пояснить, что эти деньги получал не лично Трамп, это получали его компании, связанные с там, той же гостиницей, да, и как бы эти компании формально на время его президентства принадлежали трасту, который Трамп как раз учредил перед тем, как стал президентом. То есть формально это не то, что там Трамп это в свой карман получал. А более того, в самом отчете упоминается о том, что как минимум часть какая-то денег, она была переведена в итоге в казначейство, и было сказано, что это как бы вот, поскольку это поступило от иностранных правительств, типа вот мы эту вот прибыль отдаем государству. Ну, как бы в докладе сказано о том, что это не отменяет требования Конституции о том, что необходимо все это декларировать и вообще уклоняться от получения этих денег, да, потому что, ну, сейчас, а кто будет там рассчитывать, правильно, неправильно. Но мне кажется, что для демократов все-таки это тоже пиар, потому что, ну, хорошо, сделали они этот доклад. Дальше что? Ну, как бы Трамп, он сказал, ну, что вы меня заимпичите еще раз? Как вот Ян правильно сказал, что два импичмента было. Ну, а что дальше? В суд на меня подайте, скажет Трамп. Вот, и будет прав, что называется. Вот, а единственное, я немножко поправлю Яна. Я в этом докладе читал про Кушнера, они пишут, что на следующий день после того, как Трамп ушел с должности, Кушнер организовал компанию инвестиционную и в течение полугода, то есть уже после ухода Трампа с должности, получил эти 2 миллиарда. Но я согласен с тем, что будут ли там демократы это расследовать или нет, мы не знаем. Будем наблюдать, что называется.
Спасибо, Игорь. Я предлагаю перейти к основным темам. Ян, расскажите, пожалуйста, как вообще вот израильско-палестинский конфликт, война влияют на нынешнее высшее образование в Соединенных Штатах Америки, а вот именно на ситуацию вокруг ректора университета Гарварда, которая была ректором, насколько мне не изменяет память, 6 месяцев всего. Это, по-моему, антирекорд среди всех ректоров Гарварда.
Да, в США продолжается так называемый ректорский скандал. В одной из программ мы рассказывали о слушаниях в Конгрессе, на которых ректоры университета Пенсильвании, Гарварда и MIT на вопрос о том, являются ли призывы к геноциду однозначным нарушением университетских правил, они отказались однозначно ответить, то есть их просили сказать да или нет. Все они ответили крайне уклончиво, по разным причинам. Возможно, они не очень точно знали эти правила и боялись, что тогда их можно будет обвинить в лжи под присягой. Возможно, по каким-то другим причинам, может быть, они скрытые антисемиты. Но, тем не менее, это вызвало такой большой скандал. Всех троих призвали к скорейшей отставке, но почти сразу согласилась уйти в отставку только глава университета Пенсильвании Элизабет МакГилл. А на днях свою должность покинула и ректор Гарварда Клодин Гей. А почему она так долго продержалась? Потому что ее добил, так сказать, скандал о плагиате в ее докторской диссертации. Но тут, как говорится, есть нюанс. Потому что комиссия Гарварда, которая расследовала эти обвинения в плагиате, она заявила, что там принципиальных нарушений правил исследовательской работы нет. Есть какие-то случаи некорректного цитирования небольшие, ну и что это якобы не страшно. Но можно возразить, что ну, вот Гарвард своего бывшего ректора покрывает. Но кроме того, сами ученые, работы которых якобы сплагиатила госпожа Гей, заявили, что, в общем-то, плагиатом это не считают, что большинство заимствований – это просто такие клишированные фразы, которые в работах часто встречаются, и сказали, что они против отставки. При этом довольно забавно, что есть такой миллиардер и спонсор Гарварда Билл Акман, он активно финансирует Гарвард, и вот, будучи таким спонсором, он требовал, чтобы Клодин Гей ушла в отставку. Вот. И вскоре после этого скандала посмотрели работу его жены, она профессорка MIT, и там тоже нашли плагиат. Но вне зависимости от того, как мы относимся вот к этому скандалу, Клодин Гей ушла со своего поста, А республиканцы, особенно конгрессвумен Ли Стефаник из Нью-Йорка, которая, собственно, и задала вот этот роковой вопрос на слушаниях о геноциде, они записали эти отставки себе в победу над такой левой профессурой, и вот сейчас довольно рады, ищут еще каких-нибудь профессоров, которых тоже можно будет теперь, вот, например, на плагиате подловить.
Да, спасибо, Ян. Я здесь немножко не согласен. Мне кажется, что здесь есть такой человек, его зовут Кристофер Руффо. Это как раз тот, кто нашел тот самый плагиат, разобрал его подробно. И он, скажем так, такой неоконсервативный активист, который обычно держится в тени, но он проводит сейчас две такие яркие кампании. Это как раз, помните, у нас когда на Новый год были прогнозы, я говорил, что вот cancel culture, оно будет сначала поворачиваться, а потом через там 5-10 лет рассосется, потому что, ну, когда ответочка справа будет, она будет неприятной. И вот здесь как раз начинается это. Почему? Потому что он в своей статье, для кого, для политика, очень подробно расписал, как конкретно они использовали все механизмы социального давления для того, чтобы как раз Клаудио Гей сместить с ее поста. Надо только сказать, что ее, может, с поста ректора и сместили, но и сохранили ректорскую зарплату, она также преподает и остается в этом университете. И он очень подробно, я советую найти эту статью, она быстро гуглится, он описывает, что для того, чтобы вообще вот как бы cancel culture с правой стороны работал, нужно три вещи. Первое — это финансы, это как раз тот самый донор из Гарварда. Он, кстати, был не один. На самом деле там больше десятка доноров объединились, потому что им не нравится как бы антисемитский подход, который Клаудио Гей буквально исповедовал тем, что она отказалась признавать ошибку собственных правил, потому что в кодексе Гарварда написано, что любая дискриминация запрещена на территории кампуса. То есть это правило, которое она должна понимать просто как ректор. А второе, помимо этого, должен быть нарратив. СМИ должны об этом писать. И первые 10 дней, когда обнаружили вообще вот плагиат, тут тоже отдельно о нем скажу. Когда его обнаружили, большинство СМИ молчало. То есть CNN, Washington Post, New York Times, все. Никто не писал про это, но через 10 дней они начали писать, потому что доноры начали требовать, чтобы СМИ об этом писали. И третье — это политическое решение, политическое давление. Здесь как раз та самая Штефани, которая публично допрашивала Клаудио Гей и буквально подловил ее. И вот что самое интересное, что Кристофер Руффо, он написал, он буквально в интервью говорит, что ну, мы буквально втроем от третьей силы работали, мы заранее этот план сделали. Поэтому здесь интересно, получится ли у них что-то дальше, не получится, как это будет развиваться, насколько это повлияет на американское общество, потому что, я сейчас скажу, потому что, ну, с точки зрения того же Пенсильванского университета, там не только ушла МакГилл, там еще представитель попечительского совета ушел, там еще несколько отставок тоже было, то есть это такой серьезный удар по университету. Что касается плагиата, вот здесь, скажем так, любое, вот есть такая пословица, что любой краснодипломник в университете российском, он обычно пишет несколько дипломов, вот, я же как бы публично не буду объяснять, что это значит. Но, скажем так, я посмотрел работу, действительно, там есть использование, условно она пишет, используем для актуальности качественные или количественные методы. Это фраза, которую в любой научной работе вы найдете. Это фраза, которая чаще всего плагиатом будет подчеркиваться, что действительно это плагиат, потому что это буквально слово в слово то, что вы найдете в миллионах научных работ. Действительно, вот в этом плане вот аргументация, которую использовал Кристофер Руффо, я с ним не согласен. Более того, я написал своим ребятам, вот коллегам, кто преподает, условно, в том же Гарварде, в той же самой Пенсильвании, они написали, что технические фразы. То есть нельзя за технические фразы предъявлять обвинения в плагиате. Но вот что вызывает вопросы по ее работе, это то, что действительно, если взять описание концепции, которую она использует чужую концепцию не только своего преподавателя или научного руководителя, а в целом чужую, и на основе датасета пытается своими словами как бы объяснить уже сделанные чужие выводы, не свои, которые она должна сделать на основе предыдущей работы. И вот это скорее вызывает вопросы. Поэтому здесь интересно, как пойдет вообще дальше это движение с, не знаю, борьбой с ректорами университетов, не знаю, как это правильно назвать. И второе, вот что с вопросом будет с плагиатом, потому что мне кажется, что у очень многих ректоров американских университетов как минимум присутствует в силу технических этих особенностей. Но не можете вы отказаться от слова «актуальность научной работы». Просто не можете. Оно – это база. Вы не можете никуда это брать. Да, Ян, вы хотели добавить?
Да, но тут еще нужно отметить, что вот ее докторская диссертация, в которой был плагиат, она вообще была признана лучшей в Гарварде тогда. Это, по-моему, 98-й год, ну, по крайней мере, в политологии. Вот, поэтому, ну, то есть, плюс нужно понимать, что многие требования, которые к научным работам есть сейчас, они не были в 90-е, в том числе по плагиату, потому что в 90-е, особенно как до интернета, если нет доступа к интернету, плагиатить довольно сложно. Вот, поэтому многих... А Руффо оценивал как бы с позиции вот методички гарвардской, которая есть в 2016 году, то есть тут немножко есть разница. Сам Руффо — это вообще человек такой, ну, скажем так, культурный такой крестоносец, Это человек, вот, который стоял за моральной паникой вокруг критической расовой теории, что вот учат плохим вещам в школах, учат плохим вещам в университетах. Он близкий такой соратник Рона ДеСантиса, он его, по-моему, назначал попечительский совет одного из университетов Флориды. То есть это вот такой человек-республиканец, и он такой, да, решил действительно использовать культуру отмены вот уже теперь против левых, чтобы вот они почувствовали, как говорится, taste your medicine.
Да, ну, по поводу критической теории можно поспорить, вот, но в любом случае интересно, к чему это приведет. Игорь, как вам кажется вообще, вот, насколько, вот такой вопрос, насколько можно современные критерии по оценке таких научных работ, особенно ведущих сотрудников университетов, использовать, учитывая, что эти работы писались там в 98-м, 90-х, иногда даже 80-х годов?
Не, ну это, да, спасибо, Павел, это однозначно такой подход был бы неправильный. Когда я учился в Штатах, в университете, нас прямо с первого дня как бы учили ребята никакого плагиата, потому что это испортит вам жизнь, это испортит вам не только учебу, да, но испортит вам жизнь затем. И, например, для меня было таким достаточно сильным открытием, когда мне сказали, что если ты нашел какую-то идею, и ты ее используешь в своей работе, ты эту идею все равно должен сделать сноску, что ты ее где-то нашел. Я не знаю, новые требования, старые требования, но тем не менее с плагиатом жестко. И если действительно был плагиат, ну и хорошо, что уволили. Уволить, опять же, ну тут нужно понимать, что с должности профессора уволить очень тяжело человека в Америке, кто на то, что называется, да, там такой full-time профессор, его очень тяжело уволить. Но вот что касается ответов на вопрос Стефаник во время парламентских слушаний, я категорически не согласен с тем, что это там что-то означает, потому что, ну, да, давайте я как юрист сделаю дисклеймер, что я ни на секунду не сомневаюсь, что нападение Хамаса на Израиль и нападение России на Украину – это две вещи одного порядка, и я поддерживаю и Украину, и Израиль, да, но что касается вопроса, то это вот, знаете, такая классика, есть классический вопрос, вы уже перестали пить коньяк по утрам, да или нет, как бы да, и вы не можете, да, перестал, значит, что до вчерашнего дня я глушил, я понимаю, что в России праздники, и может быть, это даже была и правда, но тем не менее, а нет означает, что я все еще продолжаю пить, понимаете, это такой же вопрос, я специально себе выписал, да, вопрос был, являются ли призывы к геноциду евреев нарушением правил против буллинга и харассмента, да или нет? Начинаются в одном миллион вопросов. Что такое призывы к геноциду евреев? То есть, понятное дело, что самый простой вопрос – давайте убьем всех евреев. Вот, это призыв к геноциду. От реки до моря Палестина будет свободной. Это призыв к геноциду или не призыв? Я видел много видео, они были бы смешны, если бы не были такие грустные, когда у протестующих в Америке, у студентов спрашивали, а что значит вот этот вот лозунг, с которым вы, значит, вышли? И люди говорили, я не знаю, что он значит, ну просто какая-то кричалка. Как бы это призыв к геноциду или не призыв к геноциду, никто не знает. При этом вопрос был сформулирован четко. Является нарушением правил против буллинга и харассмента. Я специально залез в правила, да, и там сказано, например, что учитывается для признания вот буллингом и харассментом. Частота действий. Ну, мы не знаем, как вот, о чем речь-то вообще, насколько часто это было. Там студент мистер Смит или там миссис Браун, да, она мисс Браун, они как, там раз в неделю выходили или каждый день или там несколько раз в день, мы не знаем. Дальше учитывается жестокость и убедительность действий. Если мы не знаем, о чем речь, а как мы можем дать оценку? Наличие физической угрозы, степень влияния на возможность учиться, отношения между этими лицами. Ну, я считаю, что юридически, значит, ректор, она правильно ответила, что зависит от контекста. Ну, мы с этим ничего не сделаем. Как бы так, то есть, как вопрос сформулирован, так ответ и получен. Ее не спрашивали там, вы поддерживаете геноцид евреев, или там, вы считаете, что это хорошо, что геноцид евреев происходит. Ей задали конкретный вопрос, она на него дала конкретный ответ. Поэтому мне кажется, что здесь к ней претензии с этой точки зрения, они неправильные. А за плагиат вперед из песни, правильно сделали, что уволили.
Да, Игорь, большое спасибо. Тут, знаете, как вот просто эта фраза, она используется в конкретном контексте. То же самое, что фраза «труд ведет к свободе», которая была над одном из концентрационных лагерей в Германии. Если вы используете сегодня эту фразу, у нее есть все-таки контекст, который вы не можете убрать, исторический, политический. И вот как раз про как бы от моря, от реки до моря то же самое. Это когда была там одна из израильских, арабо-израильских войн, и другие государства буквально хотели уничтожить Израиль. То есть она подразумевает
только одно. Я с этим согласен. Я это все понимаю. Вопрос в следующем. Если некая студентка Гарварда или студент Гарварда вот с этим плакатом стоит и не знает, что это означает, это призыв к...
Незнание освобождает от ответственности. Ну, буквально. То есть,
я понимаю, но тем не менее. А дальше мы применяем правила Гарварда, о которых было спрошено по относительно буллинга и харассмента. Ну, как можно взять какую-то неизвестную ситуацию, да, и ответить с конкретикой? Ну, такого же не бывает. Поэтому мне кажется, что здесь, как бы это ужасно и цинично не звучало, но тем не менее, да, это зависит от контекста, потому что так вопрос сформулирован. Не потому что, ректор, бывшая ректор Гей, она не любит евреев, а просто, ну, ей вопрос так сформулировали, она так ответила.
Хорошо, Игорь, большое спасибо. Ян, если нечего добавить, тогда предлагаю к следующей теме, понял. Игорь, подскажите, пожалуйста, как раз одна из таких ярких тем, которая еще вот буквально схлестнула и левых, и правых, и представителей разных юридических школ, что самое, наверное, интересное, это вопрос иммунитета Дональда Трампа вообще от преследования на территории Соединенных Штатов Америки. Вот скажите, пожалуйста, что вообще за иммунитет такой у него есть, и как бы могут ли его вообще преследовать или не могут?
Да, Павел, спасибо. Я постараюсь уложиться в 5 минут, поскольку у нас не очень много времени.
Да, давайте мы Кеннеди просто нас еще раз перенесем, а эту тему обсудим шире, мне кажется, она интересна.
Окей, да, давайте так, тогда я не буду торопиться. Ну, относительно не буду, потому что вам тоже нужно высказаться. Да, значит, что, собственно говоря, произошло и сейчас происходит? В Вашингтонском деле Трамп заявил ходатайство о прекращении дела. Если очень сильно упростить, то он сказал: ребята, значит, я президент был, в тот момент, когда совершал те действия, которые мне вменяют, а у президента есть абсолютный иммунитет. Вы не можете преследовать президента за те действия, которые он сделал как президент. Если сильно упростить, то, опять же, Трампу приписывают фразу о том, что я могу, если я президент, я могу выйти на Пятую авеню и застрелить там человека, и мне ничего не будет. Ну вот, по сути дела, он вот этот вот подход перенес в процессуальное русло и заявил ходатайство, сказав о том, что, у меня абсолютный иммунитет, вы никакие претензии мне не можете предъявить, те, которые связаны с тем, что я делал как президент. Это было сделано в Вашингтонском деле. Сегодня, вот прямо за там 3-4 часа до эфира нашего, стало известно, что аналогичное ходатайство было заявлено в Джорджии. То есть это такой важный вопрос, который очень редко, когда обсуждался в Верховном суде. Поэтому все взоры прикованы к рассмотрению этого такого заявления. Значит, суд в Вашингтоне Трампу отказал, он подал апелляцию, завтра, собственно говоря, апелляция будет рассматриваться в федеральном суде, в федеральном апелляционном суде по округу Колумбия. Трамп будет присутствовать там лично, он уже сообщил. Ну, то есть, как бы такое важное действие. При этом прокурор Смит попытался обжаловать это в Верховный суд сразу, минуя апелляцию. Верховный суд сказал: нет, давай дождемся, что скажет апелляция. Ну, то есть, это действительно важно. Значит, почему суд не согласился с Трампом? Да, я постараюсь так коротко рассказать. Значит, во-первых, суд сказал о том, что, простите, но в Конституции вообще нет никакого положения, которое бы предусматривало иммунитет президента. То есть иммунитет президента именно от уголовного преследования. Нужно разделить, я об этом еще скажу, уголовное преследование и гражданское преследование. Вот уголовное преследование, оно Конституцией никак не ограничено. Есть старое, еще там мне лет 30, наверное, старый меморандум Министерства юстиции, где говорится о том, что действующий президент, ему нельзя предъявить обвинение. Но как бы на это суд говорит, что, ну, простите, вы же не действующий президент. У нас есть один действующий президент. Трамп сейчас не действующий президент, поэтому предъявить обвинение ему можно, ссылаться на меморандум бесполезно. При этом в Конституции есть иммунитет других лиц. Например, членов Конгресса, который связан с тем, что они делают во время сессии, голосуют, как они голосуют, что они говорят и так далее. То есть если бы отцы-основатели хотели иммунитет президента от уголовного преследования, они бы прямо прописали в Конституции, как они сделали это с членами Конгресса. Но этого нету. Значит, потом суд говорит о том, что как... Конституция описывает импичмент. Значит, импичмент не распространяется далее, чем отстранение от власти, но отстраненному лицу может быть предъявлено обвинение. Вот из этой фразы Трамп говорит о том, что обвинение может быть предъявлено только в одном случае, если произошел импичмент. Поскольку оба импичмента Трампа закончились ничем, то предъявлять обвинение ему нельзя. Значит, суд с этим не согласен. Он говорит о том, что уникальность статуса президента, у которого действительно есть иммунитет от уголовного преследования, обусловлен как раз вот этим положением президента. Но Трамп уже не президент, а бывший президент. Поэтому все, Трамп не должен отличаться никак от обычных граждан. При этом, если, значит, импичмент в американском праве, он для федеральных чиновников примерно одинаковый для всех чиновников. Там для президента есть определенные условия, но в целом процедура импичмента, она одинаковая. Это значит, что если прочтение Трампа правильное, это значит, что и другие чиновники, они могут быть или, соответственно, заимпичены и потом привлечены к ответственности, или, соответственно, никакой ответственности у них быть не может вообще в принципе. Но это неправда. Суд приводит неоднократное количество примеров, когда чиновники, в том числе там вице-президенты, привлекались к уголовной ответственности без импичмента. То есть поэтому суд говорит, нет, ребят, ну у вас прочтение неправильное, потому что, ну вот смотрите, что происходит. А, значит, дальше суд говорит, для импичмента необходимы условия. И получается, что если президент совершает преступления, которые не указаны в основаниях для импичмента, то он вообще будет тогда свободный, как суд сказал там в одной из в своем решении, что президент получит карточку выхода из тюрьмы, значит, свободу на свободу без всяких условий. Такое тоже не может быть. Суд также развел гражданские дела, уголовные дела, потому что гражданская ответственность невозможна действительно, но уголовная ответственность – это совершенно другое. То есть, в частности, потому что у общества есть интерес к преследованию президента за совершение какого-то преступления. Потому что преступление будет всегда умышленно. То есть нельзя сделать что-то случайно или по ошибке, за что президента будут преследовать. Потому что если это было сделано случайно или по ошибке, тогда не будет состава преступления. При этом суд сказал, что у бывшего президента есть два механизма защиты. Во-первых, ему обвинение предъявляется только через одобрение большого жюри, что было сделано в деле Трампа. И во-вторых, если суд видит, что обвинение предъявлено с какими-то нарушениями, то суд сам прекратит дело. Поэтому, в общем, суд отказался от того, что у президента есть абсолютный иммунитет. И вот вчера, например, у себя в канале, там много я обсуждал, отвечал на вопросы, что я думаю по поводу колорадского дела, где дело в Колорадо, так лучше сказать, где Трампа отстранили от участия в выборах. Я сказал, что я не знаю, какой там будет результат, потому что много всего противоречиво. Но здесь, конкретно в деле по иммунитету, я на 99% уверен, что и апелляция в округе Колумбия, и потом Верховный суд, они согласятся с тем, что у президента нет абсолютного иммунитета.
Большое спасибо, Игорь. Это сразу вопрос Яну переадресую. Яна, вот в целом, как вам кажется, что вот институт иммунитета для президентской власти, вообще в частности для президента, это как бы норма, с которой обществу надо мириться, или это все-таки то, что со временем как тенденция, наверное, отпадет, и мы больше не будем обсуждать вообще в целом такое явление, как президентский иммунитет? Должен ли он вообще быть?
Ну, я думаю, я надеюсь, что Верховный суд даст решение максимально широкое, не узкое по данному случаю, а вообще широкое, чтобы вот этот вопрос иммунитета действительно зафиксировать. Потому что есть два решения, которые с Никсоном связаны были. В одном из них суд сказал, что нет никакого, суд прямо сказал, что нет никакого абсолютного иммунитета у президента от судебного преследования. В другом он сказал, что иммунитет есть от гражданских преследований, связанных именно с исполнением непосредственно своих обязанностей. То есть на президента не могут в суд подать, там, не знаю, женщина, у которой сын погиб на войне, или пилот, чей рейс задержали из-за того, что президентский борт взлетал. Вот. Потому что президент тогда не сможет выполнять свои обязанности, он постоянно будет рисковать находиться ответчиком по этим гражданским делам. Вот. Но на уголовные дела это не распространяется. Идея такого, ну, абсолютного судебного иммунитета это по уголовным делам для президента, она звучит для меня, ну, довольно абсурдно, потому что открывает такой, ну, просто безумный простор для злоупотребления полномочиями. То есть, утрирую, президент может там отдать приказ Нацгвардии расстрелять протестующих или там продать военные секреты другой стране, в суде настаивать, что «а я это делаю в рамках своих должностных обязанностей, поэтому меня за это привлечь нельзя, а импичмент был, а импичмента не было». Ну, тогда как бы все нормально. И более того, если суд согласится с аргументами Трампа, это будет означать, что иммунитетом будет защищен не только Трамп, но и действующий президент Байден. То есть он, не знаю, может послать спецназ для убийства Трампа под предлогом угрозы нацбезопасности и сказать, ну, это вот нацбезопасность, это мои должностные обязанности, что-то такое. То есть я понимаю, что примеры максимально абсурдные, но они показывают и абсурдность аргумента о президентском иммунитете, и тут нужно понимать контекст именно вот американской конституционной модели, она была специально создана для того, чтобы в Америке не было короля. То есть, чтобы в стране был именно подотчетный населению глава, то есть сильный глава, действительно, чтобы не было сильного парламента, в том числе, чтобы было разделение властей, издержки и противовесы. Но и короля не должно быть, у которого вообще не будет никаких возможностей его как-то преследовать и как-то наказать за какие-то преступления и проступки.
Да, Ян, большое спасибо. Я, наверное, добавлю перспективу немножко с другой стороны. Вот Латинская Америка, там часто история, что иногда, если отсутствует иммунитет, то там постоянно вот, буквально есть обвинения президентов. То же самое, по-моему, Эквадор, Гильермо Ласса, который несколько раз вот, страдал от этого, против Рафаэля Каррера тоже пытались несколько раз. То есть там эта история импичментов, она часто так заканчивается. Если приходит, скажем так, на волне популизма популярный очень кандидат, у него есть два способа, как отправиться на пенсию. Первый — это в ходе революции в тюрьму или в могилу, а второе — это когда уже импичмент против него выносит, и весь иммунитет у него там снимается или вообще напрочь отсутствует. Поэтому здесь вот надо понимать, что американская модель,
допустим,
другая.
Где постоянно сажают, то есть почти каждого президента бывшего в Южной Корее сажают, ну и ничего, считается нормальная страна, демократическая вполне. Никто не говорит о том, что там прям, ну, совсем какое-то безобразие происходит.
Лучше сажать президентов, чем не сажать.
Наверное, я не знаю. Вот, я думаю, что это идеальная нота для того, чтобы сегодня закончить. Друзья, обязательно ставим 10 тысяч лайков и делаем 10 тысяч репостов. Вот, тогда запишем 10 видео про 100 секс-скандалов в Соединенных Штатах Америки, которые касались известных политиков. С вами были Веселов, Слабых, Дубравский. Это была программа «Трифекты». Всем пока-пока.
Пока.
Пока.